Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня мы говорим на такую тему, как правильно разговаривать с детьми о Боге, так, чтобы это было не назидательно, интересно и, главное, просто. Ну а сегодня в гостях у нас Александр Ткаченко. Александр – постоянный автор журнала «Фома», а также писатель. И что для нас особенно важно, писатель, в том числе и детский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Хочу сказать, что Александр является автором серии книг, это «Жития святых» в пересказе для детей. И точно могу поделиться вот своим опытом. Эти книги прекрасно воспринимаются детьми, очень легко читаются и действительно есть практически в каждом доме. То есть проект оказался по-настоящему удачным. Александр, моя вам благодарность за эти книги, потому что я и как мама, и как крестная мама неоднократно к ним прибегала. Скажу, что вы очень изящно решаете вот эту вот задачу, как рассказать детям о Боге или о святых так, чтобы это было просто и не скучно, что, мне кажется, очень важно. Но в первую очередь мне бы все-таки хотелось познакомиться с вами поближе. То есть расскажите вообще, как вы пришли вот и к вере, и к тому, чтобы писать книги, и к тому, чтобы писать книги для детей. Ведь все-таки, наверное, это какой-то определенный творческий путь был.
Ну, это как-то можно очень издалека начать. Если говорить о том, как я пришел к вере, то это нужно возвращаться в 92-й год. Это для меня вообще был год знаковый. У меня, можно сказать так, в одной временной точке сошлись сразу несколько очень важных событий. Я закончил обучение в музыкальном училище, я женился, я пришел в церковь, я уверовал, вот Господь меня призвал, и я пришел в церковь. Ну и, наконец, 92-й год, распался Советский Союз. Со всеми последующими событиями, которые, ну, кто помнит, тот помнит, что это было. Для меня это все было вот не разведено во времени, а, ну, почти единомоментно. То есть как-то сразу вот все это на меня обрушилось, и вот представьте себе, молодой парень, да? Тут вот начало семейной жизни, жена беременная, а вокруг останавливаются заводы, перестает ходить транспорт. Продукты пропадают из магазинов, инфляция 2000%. Было очень страшно, на самом деле. И, ну, вот, действительно, если бы я при этом еще не уверовал, я не знаю вообще, в какую сторону меня бы понесла судьба. Вот. А здесь все получилось очень удачно. У меня был духовник уже в Оптиной пустыне, и я просто вот в ужасе побежал к нему. Вот. Говорю: «Батюшка, караул, что происходит? Там мир рушится. Как жить дальше? У меня беременная жена и диплом руководителя оркестра русских народных инструментов». Вот. Он спокойно так говорит: «Ну а что ты?» Говорит, поговорку знаешь: «Помирать собрался, а пшеничку сей». И для меня это было таким откровением. Знаете, это просто вот, что вокруг вот этот вот кошмар происходит. А здесь стоит спокойный батюшка такой и рассуждает о смерти как о чем-то таком само собой разумеющемся, что не находится в разрыве с жизнью, что даже если ты видишь, что жизнь заканчивается, да, то уже в непосредственной перспективе перед тобой, все равно продолжай делать то, что нужно делать в этой ситуации. Для меня это было очень важно. Вот, как-то прямо вот, Господь меня через батюшку тогда просто вытащил из какой-то жуткой ямы. Вот, и он мне сказал: говорит, сколько тебе осталось там до того, как жена рожать будет? Я говорю: ну, полгода. Ну, что, хороший срок как раз. Говорит, есть время, найди себе нормальную рабочую специальность. Как раз за это время научишься. Говорит, ну, будешь потом зарабатывать денежку, говорит, кормить семью, все нормально. И я пошел учиться на каменщика. Я нашел стройку, причем тоже это пришлось ездить в соседний район каждый день, потому что у нас все стройки остановились. Угу. Единственная работающая строительная организация была в соседнем районе. И я каждое утро поднимался в 5 утра, шел на электричку, ехал в соседний город, там работал, вечером таким же сложным маршрутом возвращался, это к половине 10 вечера. И вот так у меня период моего ученичества почти год продолжался. Я научился худо-бедно класть кирпичную кладку. А потом Господь еще одно такое чудо в моей жизни сотворил, я считаю, судьбоносное. Он привел меня на строительство храма. Вот в этой ситуации, когда останавливалось все, вдруг оказалось, что у меня вот тоже в соседнем районе, только в другую же сторону, вовсю идет строительство храма православного. Это не то, чтобы вот даже идеальный вариант. Это вариант, который я даже в уме не держал для себя. Я не мог себе представить, что это возможно в тех обстоятельствах. Это настолько было явное вот действие Божие, что, что просто Господь берет и «на тебе, деточка, вот, получи». Да. Я поехал, да, мы поговорили с батюшкой, действительно, я устроился, и я начал там работать, это вот храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Живетов в Калужской области. Он в том числе, да, и моими руками построен был. И вот я начал строить храм, потом мы его построили, что делать дальше непонятно, и я начал просто ездить на шабашки в Подмосковье. Тоже по этой же специальности. Я кирпич сам по себе люблю. Я люблю с ним работать, он мне нравится. Но в целом это, конечно, было не то. Я по натуре гуманитарий. Причем такой оголтелый и 200-процентный. Вот. И когда вот пришлось работать руками, причем это не какой-то временный там период, а год, два, три, четыре, пять, десять. Я почувствовал, что это меня начинает разрушать, что для меня это просто губительно, что я вот как личность начинаю распадаться. Ну, нельзя лгать себе вот все время. Я просто все острее начал понимать, что я занимаюсь не своим. И начал думать, чем заняться вот другим, более близким. А что я еще умею? Ну, к музыке возвращаться не хотелось, потому что я видел там... У меня остались же друзья, музыканты, да. Нет, у них все было в порядке, но мне не хотелось вот в эту сторону там, как-то жизнь свою строить. А у меня к тому моменту уже была пара публикаций в областной газете, в православном приложении. Ну, в принципе, удачных, там всем понравилось. И я решил попробовать писать. Купил себе компьютер, как музыкант рассудил, что мысль должна трансформироваться в текст, минуя промежуточный этап мелкой моторики, поэтому поставил себе 10-пальцевый тренажер с липой печати на компьютер, научился печатать вот так, как вот, ну, понимаете, музыкант же должен играть, не глядя на гриф там или на клавиши. Ну, вот. И я здесь вот решил, что должно быть точно так же. Ну, в принципе, к слову сказать, 1000 раз потом убедился, что это правильно, нужно и важно. Тут вот встал вопрос, а, собственно, куда писать? Для кого писать и что это будет? Я посоветовался с моей, как я ее называю, крестная мамочка в публицистике, собственно, редактор вот этого вот православного приложения в областной газете, Марина Улыбышева, очень большой мой друг, очень ее люблю, очень многим ей обязан. Вот она, собственно, мне дала старт, можно сказать, в этой профессии. Я с ней встретился, говорю: Марин, как ты думаешь, куда вот попробовать написать? Она пожала плечами: тебе, говорит, конечно, в Фому. Для меня это было неочевидно. Например, вот я очень хорошо тогда помню свое состояние, вот растерянности этой. И вот опять Господь меня вот через опытного человека так вот направил, да. А Фома тогда только-только начинал выходить вот в том виде, в котором мы его сегодня знаем. То есть полноцветное издание, ежемесячное. Вот. До этого же он был такой, ну,
более скромный.
Альманах, да, черно-белый, сделанный практически там на коленке, выходящий, когда на это появляются возможности, там с очень длительными перерывами. Вот. А тут он начал выходить на регулярной основе. И так совпало, что действительно они начали искать новых авторов, и я пришел ко двору. Я послал одну статью, ее приняли, послал вторую, ее тоже приняли, и так потихонечку начали сотрудничать. Потом меня через год взяли в штат, я 5 лет проработал редактором раздела «Вера» в журнале «Фома». Потом штатное расписание поменяли, я сейчас опять работаю просто как автор, но мы очень близки, мы даже, это даже нельзя сказать, что мы дружим. Это, ну, это просто... Я с радостью могу сказать, что я член этой дружной семьи, вот, да, редакции журнала «Фома». А потом количество моих публикаций в «Фоме» достигло такой критической массы. Стало понятно, что это уже, в общем-то, тянет на книгу, на сборник текстов, объединенных общей тематикой, общим стилем, общими формальными какими-то там признаками. Ну, то есть это как книжка, это должно было получиться, это я уже чувствовал. Но я рассудил так, что если действительно Господу угодно, чтобы эта книжка появилась, то я не буду ничего делать для того, чтобы как-то приблизить ее появление. И я просто вот так, такой, знаете, православный дзен. Я сел на берег реки и стал ждать, что по ней проплывет мимо меня. Вот. Я подумал, что если каким-то издателям захочется это издать, да, если им Бог на душу положит, они меня сами найдут, меня искать нетрудно. И действительно так и получилось. Вскоре мне позвонил главный редактор молодого тогда начинающего издательства «Никея» Володя Лучининов и сказал, что хотел бы выпустить, они в издательстве хотели бы выпустить мою книгу.
А о чем была эта первая книга?
Это был сборник моих статей.
Была тематика
статей.
Какая? То есть это были взрослые, серьезные
тексты? Да, это были взрослые, серьезные тексты из журнала «Фома», собранные по определенному принципу, там как-то сгруппированные по тематическим разделам. Книга называлась «Бабочка в ладони», она очень успешно пошла в Никее, просто это был первый их бестселлер такой. Потом еще один сборник мы выпустили. А потом наступила такая пауза. В общем-то, мне взрослых текстов публиковать уже было нечего на тот момент. Вот. И мне Володя предложил, говорит, слушай, мы сейчас начинаем новую серию. Говорит, в общем-то, говорит, еще не совсем понятно, что это будет. Не хочешь поучаствовать? Говорит, а что такое? Говорит, это жития святых для детей. Вот. Мне кажется, говорит, у тебя бы пошло. А я тем более, что уже работал вот в этом приложении к журналу «Фома», тогда, и сейчас это самостоятельное издание Настя и Никиты. Вот. А тогда это было связано с «Фомой». И я уже несколько книжек написал.
Детских?
Да, детских книжек для Насти и Никиты. У меня такой...
Но они были светского характера, да?
Они были светского характера, и не светского. Там как-то это все было достаточно сложно. Вот. Но для детей я писать пробовал, я уже как примерно представлял, как это должно быть. И я согласился и очень рад тому, что опять же Господь меня в эту сторону теперь повернул, в сторону вот этих вот детских православных книжек, потому что, ну, для меня это очень важный момент даже не в моей творческой жизни, а в моей жизни как христианина. Вот вы представьте, для того, чтобы написать житие святого для ребенка, это же нужно не просто там взять там святителя там, Дмитрия Ростовского, да, там прочитать, там выбрать какие-то кусочки, скомпилировать, как это иногда представляется людям. Да? Это нужно найти все, абсолютно все, что об этом святом известно, из самых разных источников, из церковных, из исторических. Вот. Может быть, даже из беллетристики, потому что иногда бывают какие-то моменты, так парадоксальным образом, там, оказывающиеся ко двору. И в этом всем приходится жить, понимаете, ты ныряешь.
Полное погружение.
И начинаешь знакомиться с этим святым. Не просто вот почитал там, да, а, да, знаю. Нет, тут ты должен это через себя пропустить и на выходе дать уже детскую версию, понимаете. И это стало частью моей жизни. Для меня это очень ценно. Я очень этим дорожу и очень рад тому, что это наше сотрудничество продолжается и по сей день.
Хочется вот таких практических советов. Вот как рассказывать так, чтобы это было не скучно, интересно, но и при этом не превращать это в шоу, а вот где-то вот балансировать на грани. Поделитесь.
Ну... У меня в этом смысле ситуация была несколько особая. Дело в том, что мы вот в эти страшные 90-е годы с женой родили 4 детей. И все это время у нас проходило, ну, практически в ежедневном общении с детьми, таким плотным и многогранным. Причем детей становилось все больше, возрастная там палитра, да, все увеличилось, там, там были и маленькие, и постарше. И естественно, ну, когда ты много лет общаешься с разновозрастными собственными детьми изо дня в день, а особенно когда я начал вот на шабашке в Москву ездить, это же как, ну, поехал ты там неделю, там, может, 10 дней поработал, и потом, ну, там, несколько недель ждешь следующего заказа, ты дома, ты практически все время с детьми в общении. Вот. И когда у тебя вот такой круг общения, знаете, как общаться с детьми, даже вопрос не возникает, потому что для тебя это абсолютно естественный фон твоей жизни. Если совсем коротко, то я просто вот этот свой опыт общения с собственными детьми перенес в такой в текстовый режим. Я никогда с ними не сюсюкал. Я никогда их не... воспринимал вот как что-то, знаете, такое вот, с чем нужно вот переходить на это, на другой уровень общения.
Нет. Сверху вниз не смотрели.
Да, да, да. Я всегда старался общаться с ними на равных, но просто подбирал слова, чтобы им было понятно. Я какие-то сложные, может быть, там многоплановые какие-то предложения убирал из речи, чтобы дети... У меня был случай такой, но просто он очень показательный в том смысле, потому что у детей же восприятие, ну, господи, ну что там, какой у них жизненный опыт. Вот. И взрослые очень часто об этом забывают. Шутят иногда с ними так, вот, как со взрослыми шутят, имея в виду, что там уже есть определенный бэкграунд, да, вот, на который это ляжет, а его там нету. И ребенок эту шутку воспринимает как прямой текст. И что у него там в голове останется после этого? У меня вот был случай, когда совсем маленький у меня сынулька Никита, ему было, он только говорить начал, совсем мелкий. Вот. Что-то набедокурил там, я его взял, перед собой поставил, говорю, так, Никита, если ты еще будешь так делать, ты получишь от меня взбучку. Понял? Он стоит. Понял. Что ты от меня получишь, если будешь еще так делать? Взбучку. Я говорю, а что такое взбучка, понимаешь? Он, взбучка на коих нотках. Ой, Господи, мне так стыдно стало, знаете, я даже сейчас вспоминаю просто до слез. Боже мой, с кем я разговариваю? Стоит ребенок, понимаете, ему говорит, ну, взбучку получишь, а он понимает, что папа ему взбучку на курьих ножках в следующий раз даст. Да. Вот, ну, это, конечно, такой казус, да. Но на самом деле принцип этот в общении с детьми, он очень часто приходится с ним сталкиваться взрослым. Ну, наверное, любой родитель это знает. Вот. И поэтому, если ты хочешь общаться с детьми действительно на равных, очень важно это учитывать. Очень важно понимать, как ребенок тебя слышит. Ну, опять же, если в самом таком вот, в первом приближении, как вот я это пишу, да, я имею в виду вот это. Что это должен быть спокойный, внятный рассказ, но с учетом особенностей детского восприятия.
Вот. А первая книжка о каком святом была ваша? Вот такая детская. Не помните?
Святитель Николай.
А почему начали с него? Это вам порекомендовали или вы сами выбрали?
Ну, у меня были уже какие-то заделы по этой теме. Угу. И там про Деда Мороза мы писали в Фомету, знаете, там вот. Угу. И это тоже было сориентировано на детей. Уже какие-то были там вот фрагментики, там, которые можно было использовать. И я просто это все дооформил до того формата, который в Никее нужен был. Вот, и получилась книжка. Мне она очень нравится, я ее очень люблю, я считаю одной из лучших.
Вот, я просто хотела спросить, да. Есть ли любимые? Книги, да,
да? Вот это одна из любимых, да.
Например, должен ли родитель инициировать разговоры о Боге со своими детьми? Или надо дождаться, пока он сам спросит? И надо просто вводить на причастие. Вот ваше мнение на этот счет?
У нас, ну я вот, если говорить о собственном опыте, у нас ведь как происходило? У нас для детей церковь не была какой-то экзотикой. Они в ней жили практически с момента рождения. Потому что я на тот период в церкви работал. Ну вот я строил храм, там, потом отделочные какие-то работы, электрику, там, светильники делал, полы там каменные. Там. Ну, я достаточно долго там проработал, они уже подросли, они знали, что ну, вот папа тут работает, папа эту церковь строил, для них это вот что-то такое родное. Вот. Потом у меня друзья, все церковные люди, с батюшками нашими я дружил, мы в гости друг к другу ходили тоже, у них тоже детки маленькие, все знакомые. Вот. Для них церковь не была чем-то таким, вот, знаете, загадочным и потусторонним, о чем нужно рассказывать.
С чем надо вдруг неожиданно познакомиться.
Да, да,
они
да,
постепенно
знакомились. Да, да. Там не было такой вот точки, знаете, в которой они с церковью столкнулись. Да. Они в ней родились и выросли, слава Богу, да, так получилось. А разговаривать, ну да, конечно, ребенок по мере взросления, у него уже появляются какие-то вопросы.
Вот, я хотела спросить, при взрослении у ребенка переосмысление происходит, и то, что ему казалось очевидным, вдруг становится не таким очевидным, возникают новые вопросы, в том числе и о Боге.
Избушка на курьих ножках вдруг перестает быть. Да,
да, да, такой актуальный, превращается в избучку все-таки.
Да, да.
Ну вот как тут, особенно с ребенком, достигшим подросткового возраста, например, вот ваш опыт, как говорить, и нужно ли говорить, Или отправлять куда-нибудь говорить с другими людьми, не знаю, со священником.
Если говорить о подростковом возрасте, то здесь здесь ведь вопросы возникают именно подростковые, потому что подростковый возраст — это, ну, во-первых, с одной стороны, возраст становления человека как личности уже в полной мере, когда человек перестает осознавать себя таким, как бишь, придатком родительской семьи, да, начинает ощущать себя самостоятельной личностью, самодостаточной, да, и перестает пользоваться теми оценками, которые вот были в семье, такие общепринятые, да, начинает искать свою систему ценностей, его вот собственную. И в чем-то она может совпадать с семейной, в чем-то может расходиться. И подростковые вопросы, как правило, связаны именно с вот этим расхождением. Потому что для ребенка это всегда конфликт, внутренний прежде всего конфликт. И ему тяжело это переживать. Вот. И здесь очень важно быть честным. Очень важно не быть дидактичным вот в этом общении. Это вообще очень важно, да, на самом деле. Вот. Потому что оставим дидактику преподавателям. Родители с детьми общаться должны как человек с человеком. Вот. И обучать не словами, а примером и поведением повседневным. Но в подростковом возрасте это особо важно. Вот. Потому что для ребенка здесь необходимо чувствовать, что его воспринимают всерьез, что его проблема, которая вот его мучает, да, или беспокоит просто, она для того, с кем он разговаривает, не какой-то пройденный этап, а, тьфу, блин, это, мне б твои заботы, сейчас я тебе все объясню, садись, да. Все, это сразу градус разговора уничтожает до абсолютного нуля там, по Фаренгейту. Вот. Все процессы прекращаются. Просто вот я такое видел, к сожалению. У меня вот был такой печальный опыт неправильного общения с детьми на вопросы, связанные с религией, с Богом, с церковью. И я помню, как это происходило. Это, конечно, очень печальный опыт, да. Не дай бог кому-то вот по этой дорожке ходить. Вот. Поэтому говорить нужно очень серьезно. Серьезно в том плане, что серьезно воспринимать собеседника, вот, я бы так сказал. И его вопросы воспринимать именно как вопросы, которые для него важны. Вот они для него жизненно важны и необходимы.
Не снисходительно.
Не снисходительно, а именно вот, ну как психологи бы сказали, с эмпатией, да, там, эмпатийно, да. То есть это, пережить этот вопрос как свой. Самому ему задачиться, причем не шаблонный ответ какой-то выдать, не клише, а просто вот подумать самому над этим вопросом, не как над отстраненным, а как вот как будто вот он перед тобой стоит сегодня. Вот. И что бы ты по этому поводу сказал? Потому что на самом деле закрытых вопросов в теме духовной жизни нету. Любой вопрос, который человек посчитал, будучи в церкви, для себя закрытым, да, вопрос о Боге, все, он на самом деле тогда просто вот как бы отмирает. У него духовная жизнь в этой части отмирает, потому что Господь – это жизнь. А жизнь непрерывно развивается, она непрерывно движется. Ты в этой жизни непрерывно выходишь в какие-то новые пространства, начинаешь видеть что-то такое, чего раньше даже вот в этих знакомых, ну даже Евангелие, вот когда перечитываешь из года в год, да, текст, который, казалось бы, ты уже почти наизусть знаешь.
Всегда новый.
Да, ты каждый раз видишь что-то новое, да. И точно так же нужно постараться увидеть что-то новое в тех вопросах, которые тебе задают твои подросшие дети. Хотя, казалось бы, для тебя эти вопросы настолько самоочевидны, и ответы на них, да, что тут и говорить не о чем. Но ни в коем случае нельзя вот этому вот первоначальному ощущению поддаваться. Обязательно нужно попытаться этот вопрос экстраполировать уже вот и на себя в том числе, и отвечать на него всерьез и по-настоящему.
Ну вот с этим я очень-очень согласна, потому что именно клише, вот эта вот закрытость многих тем, не только о Боге, это, к сожалению, то, что характеризует взрослого человека. Мы со временем перестаем живо реагировать на что-либо и часто выдаем свои там сентенции или мнения какие-то, те, которые сформированы уже давно. Перестаем думать вот здесь и сейчас, что надо постоянно себя держать в таком тонусе и в живом общении с ребенком. Ну как это сделать?
Я думаю, что в норме ребенок сам будет подходить. То есть тут не нужно думать, как организовать это общение. Вот. Нужно думать, как в него войти, как в нем участвовать, каким быть в этом общении. А организовать, чего организовывать? Дети, они же такой народ, они же любопытные, они же особенно, ну вот, если отношения вот с родителями такие здоровые, теплые, если, да, да, доверительные, что там организовывать? Знать, тут впору думать о том, как наоборот ограничить это общение, чтобы там чем-то другим заняться. Да. Вот. Ну и да, действительно, есть искушение, да, сбросить с себя этот...
Воскресная груз, школа,
да, воскресная школа,
духовник, книжки, да, духовник, программы. Книжки.
И здесь, вот, мне кажется, вы частично сами ответили на этот вопрос. Вот о чем вы сейчас сказали? Вы сказали о том, что родителям часто не хочется говорить о Боге, не хочется думать о Боге, даже с собственными детьми.
Даже с самим собой?
Даже с самим собой, да. Вот в чем проблема. Это проблема не коммуникативная. Угу. Это вопрос не в том, как выстроить общение с ребенком, это вопрос в том, как выстроить общение с Богом свое, угу, родительское, понимаете? Угу. Ну, не зря же говорят, что нет проблем детей, есть проблемы родителей. Дети – это отражение родительских проблем всегда. Любая педагогическая проблема – это всегда отражение какой-то проблемы где-то родительской.
Да, действительно, с этим не могу не согласиться. В общем, опять мы приходим к выводу, что начинать нужно с себя.
Мы приходим к выводу, да, что если ты хочешь научиться говорить с детьми о Боге, научись говорить с Богом о детях. Я понимаю, что это звучит как общие слова, что хотелось бы лайфхака такого, знаете, там 10...
Да-да-да,
способов.
Мы это любим,
да, да, да.
Сейчас список советов.
Но я думаю, что в духовной жизни этот метод не работает, да, потому что лайфхак – это же такая вещь очень поверхностная, предполагающая какие-то простые решения, технологичные, не требующие изменения себя, вхождения там, себя в какое-то новое видение, состояние. Вот. У меня был в жизни такой момент, когда я почувствовал, что вот эта связь с детьми у меня начала рваться именно в подростковый период. Они начали
отдаляться,
уплывать. Да? Да. Угу. Очень тяжело было это наблюдать. И сам я тогда, в общем-то, какой-то кризис, наверное, там свой личностный переживал. Вот. Потерялись мы на какое-то время. Но мне было проще.
Почему?
Мне не надо было подсовывать чужие книжки детям. Мне в то время появились свои. Я тоже бабочку в ладони предлагал почитать. Ну и вот мы читали, обсуждали, да, то, что написано, дети со мной спорили. Дети мне доказывали что-то там тоже. То есть такие мне приходилось заниматься апологетикой уже вот так со своими детьми за кухонным столом, понимаешь?
Ну, удалось преодолеть вам.
Да, конечно.
Да?
Слава Богу, да. Мы дружим, мы очень близки. Дети взрослые уже, но у нас отношения самые теплые. Ну, из своего опыта могу сказать, что опять же, вот, ну, о чем я говорил, как не о своем, понимаете? Я же не кого-то тут обличал, обвинял, да. Вот. Мне пришлось тогда просто себя заново выстраивать внутренне. То есть, когда дети подросли и начали всерьез задавать мне вопросы о Боге, о религии, о церкви, я сначала немножко потрепыхался, подергался, попытался там вот этими вот шаблонными какими-то формами там поотвечать. Даже шаблоны очень изысканные могут быть,
ну,
знаете, такие с тонкой проработкой.
Ну,
это же не твое. Вот. А дети это чувствуют. Вот. И я с ужасом понял, что мне нужно заново выстраивать вот свою духовную жизнь. Мне заново нужно для себя на эти вопросы отвечать. Вот. Ну, с Божьей помощью это ведь тоже все решается, да. Подростковая тема, да, она такая огромная и, я бы сказал, даже не совсем детская, наверное.
Да, это уже не детская тема, действительно, совершенно отдельно. Но мне очень понравился этот ваш совет, что надо себя пересматривать заново.
Ну, это из опыта, из печального опыта, да.
Этот печальный опыт, я надеюсь, пригодится нашим телезрителям и мне.
Дай-то Бог, да.
Да. А вас я благодарю за эту встречу, за эту прекрасную беседу, за эти, хоть и не было у нас вот этих вот списка советов, тем не менее, очень много полезного вот я услышала. Благодарю вас и желаю творческих успехов.
Спасибо.
А с вами мы прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». До новых встреч!